Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский. США и Китай сегодня в центре нашего внимания. Две мировые сверхдержавы, крупнейшие и в экономическом, и не только смысле. Они находятся на грани дальнейшего обострения отношений. А учитывая масштаб и географию их интересов, конфликт между ними приведет к тяжким последствиям для всего мира. Смягчил ли ситуацию заочный саммит кормчего Си и президента Байдена? Или противоречия и взаимное недоверие слишком глубоки? Будем разбираться сегодня в программе. Это «Конфликт интересов». Давайте начнем.
Конфликт интересов.
Противоборства США и Китая формируют в мире новую биполярность. Потенциальный дестабилизирующий фактор в американо-китайских отношениях – Тайвань. В любой момент можно ждать обострения. Однако назвать тайваньский вопрос чем-то новым нельзя, он уходит корнями в далекое прошлое. Подробнее об этом будем говорить с Андреем Островским, руководителем Центра экономического и социального исследования Китая Института Дальнего Востока РАН. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, у США и Китая давняя история противостояния после Второй мировой. А с чего все началось?
Ну, все началось с образования Китайской Народной Республики с 49-го года, когда Америка поддержала на тот момент партию Гоминдан, а Коммунистическая партия Китая, Народно-освободительная армия Китая, одержала победу, и остатки правящей партии Гоминдана были перевезены, уехали на остров Тайвань, и там, где создали свою, так сказать, как грудьгой Китайская Республика. Она осталась, сократилась от территории Китая до территории маленького острова Тайвань. Вот. И с тех пор Соединенные Штаты Америки поддерживали Тайвань, а Советский Союз – Китайскую Народную Республику.
А вот то, что сейчас Соединенные Штаты поддерживают Тайвань, и то, почему они поддерживали Тайвань сразу после Второй мировой войны, причины изменились?
На тот момент Соединенные Штаты Америки поддерживали партию Гоминдан, Советский Союз поддерживал, скажем так, Коммунистическую партию Китая. Но затем, вы знаете, в 60-х, после конца 50-х, точнее 60-го года, начались очень серьезные разногласия между КПСС и КПК. Была партийная полемика. И вот этот вот раскол между КПСС и КПК привел к тому, что Соединенные Штаты Америки начали с Китаем, с Китайской Народной Республикой проводить переговоры, которые завершились в 1972 году подписанием Шанхайского коммюнике, в котором принимали участие, собственно говоря, Никсон и Киссинджер, тогда в углу стояла республиканская партия, Мао Цзэдун. Условия этого коммюнике были следующие, что Китай оказывает, скажем так, борьбу начинает разворачивать с Советским Союзом, что нам обошлось, между прочим, в строительство укреплений на советско-китайской границе порядка двух государственных бюджетов тогдашнего Советского Союза. Но в то же время Соединенные Штаты Америки вынуждены были написать в шанхайском коммюнике, что Соединенные Штаты Америки категорически против независимости острова Тайвань в любом виде. После этого было еще два коммюнике американо-китайских от 1979 года, по которому была создана специальная группа, рабочая группа Соединенных Штатов Америки, которая заменяла собой посольство. И первым руководителем этой рабочей, скажем так, группы был президент последнего, последующим он стал президентом Соединенных Штатов Америки Джордж Буш, старший. Вот, и затем в 1982 году было подписано еще очередное американо-китайское коммюнике, в котором Соединенные Штаты Америки еще раз признавали факт, что Тайвань не признает независимость Тайваня, и остров Тайвань является частью Китайской Народной Республики.
Я почему спросил по поводу Тайваня и причин, почему Соединенные Штаты их поддерживают. Дело в том, что, как мне показалось из вашего ответа, соответственно, после войны Тайвань поддерживали против, скорее, как Советского Союза, да? А сейчас Тайвань поддерживают непосредственно против Китая.
Тайвань непосредственно против Китая, безусловно, сейчас с 2017 года, собственно говоря, Соединенные Штаты Америки признали, это неважно, там Трамп был бы президентом или кто другой, что самая главная угроза американской экономики является Китайская Народная Республика и быстрорастущая экономика. Если мы вспомним, например, ситуацию даже 70-х годов, даже конца 70-х годов, то доля китайской экономики в мире по ВВП она составляла менее 1,5%. Сегодня это 17,5%. И более того, вот эти вот китайские программы сделаны в Китае 2025, а теперь была принята программа в начале 14-й пятилетки, спроектирована в Китае 2030, это создает очень серьезную угрозу для американской гегемонии в мире.
Вы рассказали о нескольких документах, которые были подписаны, о коммюнике, которые были подписаны между Китаем.
Это 70-х, начало 80-х годов.
Тогда, соответственно...
Они действуют, они действуют до сих пор.
Ну, я так понимаю, что тогда, судя по вашим словам, Китай вообще не воспринимался как угроза, а скорее вот эти разногласия между Китаем и Советским Союзом
использовались. Совершенно как экономическая угроза. Ну, как Китай мог восприниматься как угроза, когда экономика... экономическая роль Китая в мире была уничтожена. У нее практически не было объема внешней торговли. Внешняя торговля Китая осуществлялась в основном исходя из политических факторов. А сегодня это порядка 5 триллионов долларов объем внешней торговли. Китай занял в 2021 году первое место по объему внешних инвестиций, которые составили 153 миллиарда долларов. Они обогнали Соединенные Штаты Америки по этому показателю. Это идет китайская инициатива «Один пояс, один путь», которая развивается и раскручивается, и вовлекает в свою орбиту те страны, с которыми Китай имел минимальные торгово-экономические связи, а теперь расширяются объем связи. Вот, естественно, Соединенные Штаты Америки воспринимают Китай как самую большую угрозу своей гегемонии, своего положения в мире.
Мне кажется, еще интересно обсудить момент с Организацией Объединенных Наций. Несмотря на то, что Китай был образован позднее, вот этот нынешний Китай, КНР, коммунистический, но именно у него сейчас место постоянное в Совбезе.
Это вот с 1971 года, а до 1971 года был Тайвань. Но после 1971 года тут уже ситуация принципиально изменилась. Китай стал членом Организации Объединенных Наций и, собственно говоря, и стал членом Совета, постоянным членом Совета Безопасности на основании вот тех решений 1945 года.
Хотелось бы еще отдельно остановиться на визите Никсона. 1972 год, визит Никсона. Это же был своего рода прорыв в отношениях.
Ну да, но прорыв он был, готовился целый год. 1971 года путем так называемой пинг-понговой дипломатии. Когда первый раз Китай пригласил команду Соединенных Штатов Америки по пинг-понгу для товарищеских встреч с командой Китайской Народной Республики, с спортивной точки зрения, это вызывало только хохот гомерический. Потому что что такое Китай, который выигрывал практически все чемпионаты мира по пинг-понгу, что такое Соединенные Штаты Америки, где ведущий мастер по пинг-понгу не входил в первую трехсотку. Понимаете? Ну и, собственно говоря, ясно было, что это политически. Какие цели, так получилось, что была команда по пинг-понгу, и с ней была огромная команда Госдепа, плюс там все китаисты Соединенных Штатов Америки, ведущие китаисты, выезжали туда для подготовки вот этих вот документов, которые готовились в течение года. И в 1972 году как раз к визиту Никсона Киссинджера подготовил весь пакет документов, который был подписан. Но дело в том, что, видите, Соединенные Штаты Америки вынуждены были пойти на китайские условия признания Тайваня частью Китайской Народной Республики.
А почему без пинг-понга нельзя было обойтись?
А какие пути? Это китайская дипломатия. А какие варианты? Просто визит делегации не проходил на тот момент. Никак. А пинг-понг это ну что? Кто обращает? Мало ли, любая команда, например, Федерация Российского Футбольного Союза пригласил там команду, не знаю, какой-нибудь страны выступить в товарищеском матче. Это спортивная дипломатия, научная дипломатия. Всегда дипломатические отношения, как известно, начинаются с отношений наука, культура, спорт.
Да, пожалуй, да.
Если какая-то страна хочет наладить отношения с другой страной, обычно начинает не с визита делегации МИДа, а начинает обычно приглашением ученого, приглашением спортивной команды, приглашением большого театра, например.
К примеру. Да, я читал воспоминания, книгу Киссинджера по поводу Китая, она называется «On China», про Китай, видимо, да? Так вот, и там он рассказывает, что очень много было трудностей с китайцами именно с дипломатической точки зрения. Много было непонятно. Ну, там они «нет», например, не говорят никогда. И нельзя понять, что они на самом деле имеют в виду.
По-другому, это другой немножко формулировки. Очень трудно. Основная проблема перевода с китайского на английский и наоборот. Как правило, вот я, например, когда мне говорят, вот Китай принял такое постановление, я говорю, не отдайте мне, пожалуйста, коммюнике на китайском языке. И тогда я скажу, что они приняли. Потому что то, что идет в переводе, наверное, наверняка идет с искажением, потому что точный перевод достаточно непросто делать.
И, Андрей Владимирович, хотелось бы также остановиться на истории вопроса прав человека. Вы знаете, что к Китайской Народной Республике предъявляют много вопросов, по крайней мере, сейчас по поводу нарушения прав человека, это и уйгуры и так далее. А вот раньше такое было? И когда началось?
Ой, раньше было. Раньше просто только не к уйгурам применяли, а к Коммунистической партии Китая в целом. Что Коммунистическая партия Китая, так же, как КПСС, кстати. Права человека, что вот у вас там можно в любой момент. Там. Но дело в том, что, как отвечают китайцы, ну, права человека, мы по-разному понимаем права человека. У вас западная демократия, вы понимаете по-своему. У нас своя китайская конфуцианская система, но права человека понимаем по-своему.
А это справедливо, на ваш взгляд?
Ну, с точки зрения, смотря то, и понимаете, разная ментальность. У китайцев одна ментальность, у американцев другая.
То есть человек, если, например, к русскому человеку применять такие же методы, как применяют китайцы, мы будем считать, что наши права нарушены, а китайцы будет думать, ну и ладно, все хорошо, да?
Не, ну, китайцы, у них свое видение ситуации. Они живут, их самое главное, вот он, как говорится, живет, и у него есть вот свой, как говорится, мир. Вот у Китая, например, есть традиция минимально обращаться в суд. В Америке, как чуть что, все судятся по любому вопросу. Понимаете, вот разная ментальность, вот это разная ментальность. И так по любому, практически по любым позициям.
А хорошо, а если разная ментальность, почему же Тяньаньмэнь был, почему студенты вышли?
Студенты Тяньаньмэнь, ну, во-первых, не забывайте, там два момента. Первый момент, то реформа, начало реформ, скажем так, было проведено неудачно, резко взлетели цены, и толпа крестьян, возникли проблемы. Вот это вот избыточное сельское население пошло в городе не могло найти работу. Вот, соответственно, это социальный фактор расслоения, социального резкий рост цен, который обычно в Китае это очень плохо переносит такие вещи. И поэтому начались события на площади теми. Второй фактор – пропаганда и студенты. То есть надо нельзя не признать, что именно вот в 80-е годы велась очень активная проамериканская пропаганда на борьбу за права человека, которые в основном поддерживали студенты. Ну вот если вспомнить даже историю России, то, собственно говоря, у нас в основном тоже все вот эти социальные волнения начинались среди студентов. И не случайно в свое время Троцкий говорил, молодежь – барометр революции. Ну и, собственно говоря, эта тема, эта его фраза, на мой взгляд, достаточно справедлива, и она актуальна и к сегодняшнему дню. Вспомню Францию 1968 года, ну и можно много привести примеров по поводу студенчества, чешское студенчество и так далее, и так далее.
Андрей Владимирович, спасибо вам огромное за ваш комментарий. Историю отношений США и КНР обсуждали с Андреем Островским, руководителем Центра экономического и социального исследования Китая Института Дальнего Востока РАН. Хочу обратить ваше внимание на дипломатический маневр, который Генри Киссинджер провел в начале 70-х годов с СССР и Китаем. Мы об этом вот сейчас говорили. Настроил КНР против нашей страны. Это было довольно эффективной стратегией сдерживания Советского Союза. Вы слышали, о каких суммах шла речь. А какие планы у американцев на Китай сейчас? Обсудим после короткого перерыва.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским.
В студии Сергей Корнеевский. Мы продолжаем говорить о конфликте интересов между Вашингтоном и Пекином. За последние годы Китай превратился в основного геополитического соперника американцев. Наиболее явственно это проявилось во время президентства Трампа. Он перешел к сдерживанию КНР, а до этого США все-таки действовали иначе. Они вовлекали Китай в партнерство на выгодных для себя условиях. Какие факторы заставили США изменить свою стратегию? Об этом будем говорить с Владимиром Васильевым, главным научным сотрудником Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Сергеевич, вот мы сейчас смотрим на отношения Соединенных Штатов и Китая, особенно после вот этого вот виртуального саммита. Как вам кажется, наметилось потепление?
Американская политика в отношении Китая оказалась на таком сложном перепутье. И это связано, может быть, с тем, что в Америке растет ощущение, по крайней мере, в правоконсервативных кругах, что администрация Байдена не имеет, в общем, на сегодняшний день цельной политики в отношении Китая. Я бы даже назвал то, что вы сказали, не сколько потеплением, сколько умиротворением Китая. И это связано с тем, что общие какие-то посылки, которые были заложены, конфронтационные посылки, которые были заложены при администрации Трампа, администрация Байдена оставила их без изменений.
А что нужно Америке, Владимир Сергеевич?
Администрация, в общем, может быть, или вернее сам Байден, в силу, может быть, там преклонного возраста, еще каких-то таких субъективных факторов, хотел бы просто вернуться к тому положению относительно, может быть, идеальному, которое существовало в годы Обамы, Байдена, вот той самой администрации Обамы, в которой он был вице-президентом. Тогда, хотя это были противоречия, но это были действительно, может быть, конкурентные отношения. Америка как бы считала все-таки, что Китай, или в основу, может быть, лежало представление именно элиты демократической партии, которая, в общем, жило под представлением вот этой вот Кимерики или Чимерики, вот этой вот идеологической конструкции, которую в начале 21 века сочинил ныне покойный Збигнев Бжезинский, состоял в том, что, ну да, вот у нас, когда у нас была во второй половине 20 века две сверхдержавы, то есть Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, они были обречены на конфронтацию. А если в 21 веке у нас будет две сверхдержавы или полторы в виде Китая и Соединенных Штатов Америки, то возможно вот формирование их союза, такого G2, то есть факторы союзнических отношений будут доминировать над фактором соперничества.
Но сейчас, Владимир Сергеевич, все выглядит не так благодушно, что ли, не так позитивно. Судя по всему, администрация Трампа приложила к этому руку. Интересно, какими факторами она руководствовалась?
Может быть, она действовала под влиянием именно экономических факторов. Она исходила из того, что основная, в общем, проблема – это помешать становлению Китая как вот второй сверхдержавы с точки зрения экономики и технологического фактора. Ну, потому что вот экономика и научно-технический потенциал в руках китайского руководства – это будет фактор, который действительно будет способствовать конфронтацию и соперничеству сверхдержав. Американцы здесь, ну, как бы исходили из этого. Вот этот вот союз двух, как говорится, сверхдержав, он и будет, может быть, определять сегодня модальность отношений. Но этого не... Но администрация Трампа это порушила, а администрация вот Байдена оказалась в таком каком-то странном положении. Вернуться к новым, вернуться к старым моментам в условиях, когда Америка теряет свои экономические, политические позиции, а Китай их набирает, это, ну, нельзя не видеть, что Китай сегодня просто даже по факту наступает на многие американские позиции. А вот вернуться уже на старый, как говорили, на старый вот эту испытанную, тоже, в общем, не получается. И администрация оказалась вот в таком совершенно малопонятном положении.
А США, получается, боятся чего? Холодной войны?
То, что, может быть, последний момент напугал, или то, что, в общем, возникло, вот я бы сказал две вещи. Американцы на сегодняшний день не имеют рычагов воздействия на Китай. Дело все в том, что вот летом Бёрнс, вот ныне, который тут даже недавно был в Москве, директор ЦРУ и бывший посол в России, он сказал одну очень интересную вещь. В Америке, Америка будет конфронтировать, или если у нас наступит ситуация холодной войны, она будет проходить по тем же лекалам, как Америка конфронтировала или строила свои отношения в годы холодной войны с Советским Союзом. Но вот сегодня получается, что Америка такого рода отношения выстроить не может.
И какие, в принципе, как вам кажется, перспективы развития вот этой всей ситуации отношений США и Китая?
Америка не знает, каким образом традиционное разыгрывание прав человека, попытки раскачать окраины, попытка дестабилизировать ситуацию внутри Китая. Все это, получается, не имеет большого какого-то перспективы. И последнее в этой связи, то, что возникло уже в послеафганский период, когда создалось впечатление, что все, идет вот эта теория домино, сегодня идет система обвала американских интересов по всему миру. Вот очень, и вдруг выступил Китай. Очень интересно. Ну, в общем, фактически форсируя свою программу или свою давнюю цель присоединить Тайвань или каким-то образом, в общем, решить эту тайваньскую проблему. И вот тут возникла действительно ситуация, которая опять уже породила по итогам именно этого разговора, потому что когда резко обострились вот в сентябре-октябре взаимоотношения США по поводу Тайваня, когда все заговорили о том, что сегодня Китай не мытьем, так катанем может решить эту проблему либо мирным, либо немирным способом в свою пользу, понимая, что здесь Америка мало что может сделать, может быть, для защиты Тайваня. Тем не менее, в октябре вроде бы Байден заявил, что Америка будет на сегодняшний день военно защищать и Тайвань, намекая на то, что любое силовое решение этой проблемы приведет, может быть, к эскалации военных действий двух ядерных держав. И вдруг во время этого разговора и то, что сегодня уже вызвало просто замешательство в американских политической элиты. Поэтому вроде бы дал понять, что Америка следует вот этим принципам двух Китаев, вернее, одного Китая, по решению 1979 года, так называемого Тайваня. Оно придерживается политики одного Китая, но вдруг он как бы заявил, что не поддерживает или не считает, что Китай, как бы, вернее, Тайвань является отдельным государством и как бы не поддерживает его право на независимость. Но то, что вот было там где-то сказано в 80-е годы, в 1979 году, это воспринималось в одном ключе. А сегодня это вдруг было воспринято таким образом, что Америка чуть ли не начинает готовить почву для сдачи Тайваня, для того, чтобы умиротворить Китай, да, за счет, может быть, действительно этого момента.
Владимир Сергеевич, огромное спасибо вам за ваш комментарий. Всего доброго. Мы говорили с Владимиром Васильевым, главным научным сотрудником Института США и Канады РАН. Хотелось бы еще раз обозначить вот этот вот важный момент касательно противостояния КНР и США. Здесь не Китай во многом задает рамку этого противостояния. Он отвечает на действия Соединенных Штатов. Однако отвечает все более ощутимо, потому что это раньше он был отсталый и разоренный войной. Теперь страна соперничает с Америкой за глобальное лидерство. И об этом будем говорить после короткого перерыва.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским.
Итак, у Китая и США очень острый конфликт интересов. Мы наметили основные претензии американцев: развитие китайских высоких технологий и сложных производств, повышение военного потенциала. Этим активно занимается Китай. И это встречает серьезное противодействие со стороны американцев. И в ближайшем будущем сила этого противодействия вырастет. Обсудим тему с Алексеем Масловым, директором Института стран Азии и Африки МГУ. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, хотелось бы вместе с вами посмотреть на экономические и политические позиции и устремления Китая. Вот как вы их сейчас оцениваете?
Сейчас Китай находится на переломе своей модели, то есть ничего, ядро экономическое и политическое не меняется, но меняется, скажем, повседневная модель. Главная проблема заключается в том, что в течение последних 5-6 лет Китай переходил от массового товарного производства, то есть от позиции мировой фабрики, к высокотехнологическому производству, и Китай пытался продвинуть программу под названием «Сделано в Китае 2025». Это программа высокотехнологичного лидерства, то есть выход на мировые рынки со своими предложениями в области высоких технологий, искусственного интеллекта и так далее. Но оказалось, что именно эта программа и эта концепция подвергается самой большой критике со стороны противников Китая, прежде всего США, и многие китайские крупнейшие компании, в том числе Huawei, ZTE, Lenovo, были заблокированы на западных рынках. К тому же еще и прибавился и коронавирус. Ну и как следствие, Китай сейчас меняет несколько свою модель, делает больший упор на внутренний рынок и выбрасывает на рынок большое количество ликвидности для того, чтобы рынок заработал, чтобы люди, проще говоря, больше производили, больше продавали, покупали. Ну и, конечно, Китай ждет открытия рынков. Но в целом надо понимать, что параллельно с изменением экономической модели, которая скорее является не столько изменением, сколько модернизацией старых концепций, Китай заметно усиливает идеологическую составляющую в области управления экономикой, управления образованием и так далее. И в этом плане мы видим, что не только важно то, что заметили внешние наблюдатели, то есть объявление Си Цзиньпина единоличным лидером и великим корчем Китая, но меняется, например, составляющая в образовании, где стало больше уделяться внимания национальной идеологии, в дискуссиях, где также стали обсуждаться вопросы национального возрождения и развития. То есть таким образом вместе с развитием экономики Китай усиливает, конечно, именно идеологическую составляющую всех процессов.
И это обостряет вот этот конфликт интересов между Соединенными Штатами и Китаем?
Я думаю, что скорее это ответ на обострение интересов, потому что Китай предполагал, что он прекрасно вписывается в глобальные структуры, ну и США – это одна из частей или даже трамплинов развития Китая. Но оказалось, что США нацелены на создание антикитайской коалиции, и Китай, на мой взгляд, для него это было неожиданностью, и Китай как средство пытается поменять свое направление, или точнее свои модели развития, то, о чем я говорю, это отреагировать на происходящее. То есть вспомнить о национальной идеологии, о том, что Китай является именно социалистическим государством, пускай и с китайскими характеристиками или китайскими особенностями, и, в общем, тем самым отделить развитие Китая от развития западного мира, то есть Китай реагирует скорее на атаку США.
Пока он был мастерской мира, всех все устраивало?
Абсолютно точно, потому что пока Китай заваливал весь мир своей продукцией, наоборот, весь мир защищался от Китая. Но невозможно жить для Китая в рамках чужой концепции и чужих рынков, то есть используя чужие рынки и при этом все время оставаясь на вторых ролях. Китай развивается абсолютно естественным образом, и в этом плане Китай решил показать, что у него есть свое понимание глобального развития, глобальных идей, и они касаются идей, которые так или иначе затрагивают не только Китай, но и многие окружающие страны. И в этом плане как раз и удар-то по Китаю приходится в тот момент, когда Китай стал играть свою самостоятельную роль, а перестал быть товарным придатком каких-то других стран. Я думаю, что здесь удивляться нечему, а скорее надо говорить о том, что есть естественный процесс развития Китая. Китай не является частью какого-то другого мира, например, западного или даже восточного мира. Китай сам является той страной, которая определяет новый азиатский регион.
Когда Си Цзиньпин выступал на митинге огромном, там были сотни тысяч человек перед военнослужащими, он говорил, что любой, кто нападет на Китай, я не ручаюсь за точную цитату, но там будет разбит, уничтожен, там наткнется на стену и так далее, и так далее. Довольно жесткая риторика. Но я так понимаю, что вся эта вообще военная мощь Китая, которая сейчас нарастает, это тоже ведь ответ именно на экономические вызовы?
Да, абсолютно точно. Именно 1 октября, то есть в день национального праздника КНР, образования КНР, Си Цзиньпин сказал очень жесткие фразы по поводу того, что Китай готов себя защищать, в том числе с оружием в руках. И эта риторика во многом направлена не только на внешний мир, ну, грубо говоря, запугать американцев, а скорее на внутреннюю публику, потому что китайское население тоже хочет понимать, что происходит в мире. Потому что Китай прекрасно развивался в течение десятилетий, и далеко не всем китайцам понятно, а что вам не нравится в развитии Китая. Ведь, собственно говоря, Китай инвестирует миллиарды долларов в другие страны мира. Китай не захватил ни одной страны, не провел никакой операции в других странах, не устраивал переворотов. Что вам не нравится? И почему такая идет атака, и как руководство страны будет на это отвечать? И, собственно говоря, Си Цзиньпин, вообще руководство Китая, показывает, что да, идет атака именно на достижение Китая, и Китай готов защищать себя. Причем это важно также и для многих партнеров Китая, например, в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, которые, конечно, смотрят на Китай как на своего лидера, который готов помогать им в том числе.
Вы отметили, что многие граждане Китая не до конца понимают, почему такие вот нападки сейчас на их страну, и упомянули, что Китай делает огромные инвестиции в развитие других стран. Но то есть эти китайские граждане не знают, что эти инвестиции довольно лукавые, и потом эти страны попадают под серьезную зависимость и политическую, и экономическую?
Китай живет в серьезном закрытом информационном пространстве, и, конечно, обсуждение ведется, то, что называется, на уровне внутренней риторики. И, конечно, критика, например, так называемых звуковых ловушек, которые возникают после инвестиций Китая, или критика того, что Китай так или иначе вторгается в деятельности иностранных компаний и перенимает многие технологии, конечно, для внутреннего китайского рынка это неизвестно. Поэтому, конечно, с одной стороны, Китай, будучи супертехнологически развитой страной, остается страной с очень ограниченным информационным контекстом. В этом плане, конечно, надо понимать, что многие вещи, которые сделаны в области проникновения Китая на рынки других стран, здесь не столько вина Китая, сколько очень низкий уровень экспертизы тех стран, в том числе Западной Европы, Восточной Европы, Латинской Америки, которые не понимают, как работать с Китаем, не понимают, что это инвестиции, а не спонсорство, что за них надо расплачиваться, что надо выстраивать свою внутреннюю политику, самое главное, учиться защищать национальные экономические интересы. Поэтому обвиняют Китай, не заодно и признаются в том, что сами не понимают, как работать с этой страной.
А вот есть вот это вот такое понятие, я не знаю, оно скорее, наверное, идеологическое, кимерика. То есть это связанная экономика Китая и Соединенных Штатов, которые вместе работают и взаимовыгодное сотрудничество происходит. Это было раньше. Сейчас это уже в прошлом и больше такого не будет?
Я думаю, что кимерика, конечно, остается. Она просто не является абсолютно дружественной, дружелюбной. Вот эти две стороны не очень дружат друг с другом, но проникновение экономик сохраняется, и более того, они будут наращиваться. Видим, что США остаются по-прежнему крупнейшим торговым партнером Китая, равно как и наоборот. И формально Китай, будучи в неких конфронтациях с Америкой и с Европой, именно их считает главными торговыми партнерами. Поэтому просто мир изменился, и он не многие противоречия являются непреодолимыми. Бизнесмены хотят сотрудничать друг с другом, несмотря, например, на антикитайскую риторику в США, довольно много новых американских бизнесменов продолжают вкладывать деньги в Китай. Так что, конечно, в любом случае мир будет развиваться как баланс двух сил, которые все плотнее и плотнее вырастают друг в друга.
И что касается роли России, а скорее выгод и интересов России во всем этом, нам что выгоднее, теплые отношения Китая и США или скорее какие-то напряжения между ними?
Как ни странно, нам абсолютно в данном случае все равно кажется лишь на первый взгляд, что хорошо, когда Китай ругается США, и тем самым Россия выходит на первое место как партнер Китая. Вообще-то я напомню, что именно политическим партнером Китая Россия была на протяжении десятилетий вне зависимости от наших отношений с США, как вне зависимости от отношений между Китаем и США. А вот, например, объемы торговли или объемы взаимных инвестиций мы в этих вопросах заметно отстаем от США. Здесь важно скорее другое. У нас с Китаем сейчас во многом, если не полностью, совпадает представление о том, каким должен быть новый глобальный мир. Многосторонним, многополярным миром, где есть, где нет границ, имеется в виду нет санкций, санкционных мер, и где бизнес и политики могут свободно торговать, высказывать свое мнение и так далее. Вот в этом плане, пока у нас есть совпадение, и пока США давят на как на Китай, так и на Россию, мне кажется, США тем самым создают абсолютно жесткую платформу между Россией и Китаем, которая в любом случае идеологически или экономически будет противостоять американской системе.
Алексей Александрович, спасибо вам большое за комментарий. Мы говорили с Алексеем Масловым, директором Института стран Азии и Африки МГУ. Очевидно, что в США сложился консенсус по поводу того, что Китай – соперник номер один. Давление на страну усиливают. Вследствие этого Китай вынужден расширять военно-техническое сотрудничество с Россией, а Америка – делать все, чтобы предотвратить более тесное сближение Пекина и Москвы. То есть конфликт интересов между Китаем и США будет нервом мировой геополитики в ближайшие годы. На таком материале, конечно, можно не одну программу сделать. Но на сегодня у нас все. С вами был Сергей Корнеевский. Всего доброго.
Конфликт интересов.